Говорит радио «Свобода». Николя Саркози помог российским войскам выйти из Грузии.
У России есть выбор. Она может стать современной страной 21 века, которая пользуется своими силой и влиянием во благо. Или она может превратиться в страну, чье положение в мире определяется тем, способна ли она внушать страх.
Возможен ли союз Юлии Тимошенко и Виктора Януковича?
Речь будет идти о усилении парламента, о формировании единой исполнительной вертикали, об усечении полномочий президента.
В американской политике появилась железная леди.
Если у нас есть законные, подкрепленные достоверными разведывательными данными основания ожидать нападения на американский народ, у нас есть все права защищать свою страну.
Сюжеты, обзоры еженедельников и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Главным событием недели стало начало вывода российских войск с грузинской территории за пределами Южной Осетии и Абхазии. Решение это стало результатом виртуозной дипломатической работы, проведенной посетившими в понедельник Тбилиси и Москву Николя Саркози, Жозе Мануэлем Барозу и Хавьером Соланой. Сообщается, что переговоры в Москве шли очень сложно и были на грани срыва. Камнем преткновения стал именно пункт о выводе войск. И все же документ был подписан, и военнослужащие, не торопясь, покидают места своей дислокации, в частности, в городе Поти. Слово тбилисскому корреспонденту «Свободы» Георгию Кабаладзе.
В преддверии визита в столицу России руководителей Европейского Союза в Тбилиси высказывалось мнение, что Москва годами будет выводить свои войска даже из буферных зон. Причем этот прогноз подкреплялся тем фактом, что, например, в Поти даже 8 сентября, то есть в день, когда шли переговоры между Медведевым и Саркози, российские войска продолжали строить фортификационные сооружения вокруг своих блокпостов в городе. Более того, военнослужащие открыто демонстрировали силу, передвигаясь на БТРах, в том числе у побережья, где российские военные, с одной стороны, и американские военные моряки, находящиеся на корабле «Маунт Уитни», могли наблюдать друг за другом невооруженным глазом. А по заявлению Министерства обороны, российские военные самолеты дважды нарушали воздушное пространство Грузии в районе Шатели на северо-востоке страны. В Тбилиси европейские гости прилетели поздно вечером. В аэропорту их встречал премьер-министр Владимир Гургенидзе. Переговоры с президентом Саакашвили были не столь продолжительными, как с президентом Медведевым. Но пресс-конференция все-таки состоялась уже в ночь на вторник. Михаил Саакашвили назвал визит европейских лидеров историческим. По словам президента, соглашение, которое он подписал, подразумевает вывод российских войск и начало расследования фактов этнических чисток грузинского населения. Президент Саакашвили подчеркнул, что Грузия никогда не смирится с потерей Абхазии и Южной Осетии, но намерена решать все проблемы мирно. В то же время, как бы откликаясь на состоявшуюся в ходе переговоров дискуссию, он категорически отверг все обвинения в том, что именно Грузия стала инициатором военного конфликта и обещал представить все доказательства обратного. Николя Саркози, в свою очередь, сообщил, что лично примет участие в международной донорской конференции по оказанию помощи Грузии, которая состоится в Тбилиси в октябре. Он подчеркнул, что Европейский Союз проявил волю, решимость, консолидированность, в результате чего, цитирую, «После 10 октября на территории Грузии не останется ни одного русского солдата». Конец цитаты. Правда, затем ему пришлось уточнить, что имеет в виду территорию Грузии за исключением Абхазии и Южной Осетии. Господин Саркози сказал, что Европейский Союз единодушно осудил решение России о признании Абхазии и Южной Осетии. И уже со среды московские соглашения начали выполняться. Как рассказал Радио Свобода депутат парламента от Поти Таймураз Цурцумия, российские военнослужащие начали готовиться к выходу из города.
В режиме вывода в данный момент они находятся, опустили свой флаг. У них рыбоста в Поти, 1,7 километра, а 2 внутри там города. И в других регионах тоже у всех готовят к выводу. Наверное, ждут приказа, чтобы окончательно увести свои...
Что касается Восточной Грузии, то в районах, прилегающих к Южной Осетии, российские части по-прежнему остаются и, как поясняют в Министерстве иностранных дел, уйдут только после того, как их заменят не менее 200 наблюдателей из Европейского Союза. По мере вывода войск оппозиционные лидеры все громче заявляют о необходимости расследования случившегося и ответственности лично президента Саакашвили. Руководитель партии «Новые правые» Давид Гамкрелидзе потребовал немедленной отставки главы государства. В интервью «Радио Свобода» господин Гамкрелидзе аргументировал свою точку зрения.
Первое, это была война, и мы ужасно проиграли эту войну. И в результате мы получили катастрофу в стране. Больше тысячи наших граждан, грузины, осетины, они погибли или они ранены. Больше 100 000 беженцев в Грузии. Разрушена вся инфраструктура. И самое главное, для чего все это начиналось, Тхинвальский район и сам Тхинвали, мы не только не смогли взять под контроль все это, а наоборот, мы дополнительно потеряли те территории, которые всегда находились под контролем Грузии. И плюс к тому, мы потеряли в ближайшем будущем реальный шанс стать членом НАТО, потому что как минимум не ясно, с какими территориями и с какими границами должны Грузию принимать. Роковая ошибка уже последняя, которая стала уже последней каплей и дала возможность исполнению российских планов, планов Кремля, это то, что Саакашвили поддался на провокацию, которая была устроена со стороны осетин, и он отдал приказ бомбить Тхинвали и взять город под контроль с помощью военных сил. Ну и он единолично принял это решение. После этого мы пришли к заключению, что Саакашвили не имеет ни политического, ни морального права быть главнокомандующим и президентом этой страны, и он должен уйти в отставку.
А бывший председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе, по всей видимости, окончательно перешедшая в оппозицию, упрекнула Михаила Саакашвили в том, что он не прислушался к ее советам и все-таки начал войну по существу против России, в результате чего страна, по ее словам, потерпела горькое поражение. Впрочем, госпожа Бурджанадзе не преминула заметить, что ее муж и сын сражались в Тхинвали за территориальную целостность страны. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Грузинские оппозиционеры с одинаковой страстностью сейчас ругают и Кремль, и собственное руководство. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» бывший министр по урегулированию конфликтов и сторонник Михаила Саакашвили, а ныне оппозиционер Георгий Хаиндрава.
Роковая ошибка – это был Михаил Саакашвили на посту президента Грузии. Вот это самая большая роковая ошибка. Когда дело имеешь с Россией абсолютно непредсказуемой страной, с абсолютно непредсказуемыми действиями, которые никак не, так сказать, сочетаются с цивилизованным понятием действий со стороны определенных стран, и все решается по девизу «сила есть ума не надо», то надо понимать, с кем ты имеешь дело. И все эти 4 года постоянные провокации, постоянные, словесные, там, я не знаю, политические или же какие-то еще другие. Рано или поздно все понимали, что доведут до того, то, что случилось в Грузии. К сожалению, этого не понимал только этот персонаж по имени Саакашвили.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На этой неделе должностные лица американской администрации выступили с рядом резких заявлений в адрес России в связи с конфликтом на Кавказе. Заместитель госсекретаря Дэниел Фрид в своем выступлении в Комитете Нижней Палаты Конгресса по международным делам подчеркнул, что Россия не полностью выполнила условия соглашения о прекращении огня, подписанные президентом Медведевым, и к тому же признала независимость Абхазии и Южной Осетии в нарушении ряда резолюций Совета Безопасности ООН, которую сама же в свое время поддержала.
У России есть выбор. Она может стать государством, живущим в мире с самим собой и своими соседями, современной страной 21 века, которая пользуется своими силой и влиянием во благо. Или она может увязнуть в экспансионистских амбициях 19 века, превратиться в страну, чье положение в мире определяется не тем, способна ли она внушать уважение, а тем, способна ли она внушать страх.
Известный американский политолог, сотрудник Гуверовского института Дэвид Саттер, уверен, что последние шаги Кремля идут России во вред.
В долгосрочной перспективе Россия проиграла. И если посмотреть на действия властей в историческом контексте, то очевидно, на мой взгляд, что они втянули страну в процесс затяжного самоубийства. Их интересы не совпадают с интересами страны. Их стратегия контрпродуктивна, потому что она уничтожает стимулы для создания демократических институций, жизненно необходимых России, потому что она превращает страны, которые могли стать друзьями России, во врагов, потому что она не позволяет России интегрироваться в цивилизованный мир, подрывая модернизацию, так необходимую ей. Да, Россия сокрушила Грузию, но это не является гарантией стабильного будущего ни для России, ни для ее соседей. В то же время противоракетные системы, вы считаете, будут установлены, несмотря на протесты России? Естественно, они будут построены. Если бы русские испытывали реальные опасения по этому поводу, они боролись бы не с американцами, а сделали бы все, чтобы не позволить Ирану создать ядерное оружие. Самое удивительное во всем этом — то, что Москва жалуется на американские противоракетные системы, в то время как именно ее поведение способствует созданию угрозы и заставляет предпринимать такие акции.
Считает Дэвид Саттер. На этой неделе Владимир Путин и Дмитрий Медведев потратили немало времени на то, чтобы убедить иностранных экспертов, участников Валдайского клуба, в мудрости российской политики на Кавказе. Путин в очередной раз объяснял, что войска вынуждены были вторгнуться в Грузию для защиты соотечественников, дабы, как он выразился, не утирать кровавые сопли. В то же время премьер отметил, что никаких имперских амбиций у Москвы нет. Президент Южной Осетии Эдуард Какоэт, чуть было не опровергнувший этот тезис неуместным заявлением о том, что его республика готова войти в состав России, поспешно забрал свои слова обратно и объявил, что его неправильно поняли. Политический редактор «Лондонской Таймс» Ричард Бистон побывал на встречах Валдайского клуба с российскими руководителями и поделился своими впечатлениями с корреспондентом «Свободы» Натальей Голицыной.
И Медведев, и Путин говорили на встрече в Валдайском клубе, что у России есть привилегированные зоны влияния, что необходимо создать новые правила международной безопасности. Не показалось ли это вам перепевами политики холодной войны?
Как Путин, так и Медведев утверждали, что прошедшая война вовсе не должна восприниматься как возврат к холодной войне, что это неверная ее интерпретация. Однако думаю, что с точки зрения Запада, люди, воспринимающие мир в виде зон влияния, имеют в виду свое влияние в границах бывшего Советского Союза. Так что географически это возврат к той эпохе. Это также служит оправданием того, что Россия якобы имеет право использовать свои вооруженные силы за пределами своих границ. Естественно, что у многих это вызывает ассоциации с эпохой холодной войны. Однако главным аргументом против этого могло бы послужить утверждение, что сейчас Россия не использует при этом никакой идеологии, не занимается, как это делал Советский Союз, распространением коммунизма. Кроме того, Россия сейчас не обладает такой же мощью и такими же вооруженными силами, как Советский Союз. Тем не менее, психологически многие по-прежнему рассуждают в терминах холодной войны, и это порождает такие параллели.
Каково отношение Медведева и Путина к позиции Запада в отношении России?
Российские лидеры снова и снова втолковывали нам, что они хотели бы участвовать в создании новой структуры европейской безопасности. Это означает, по их словам, что Европа и Америка должны учитывать при принятии серьезных решений, таких как расширение НАТО или установка системы ПРО в Польше, интересы России. Такие действия Запада они рассматривают как угрозу безопасности России. Однако российские лидеры неверно истолковывают намерения и позицию Запада. Не думаю, что до войны с Грузией люди на Западе рассматривали Россию как угрозу. А вот сейчас они могут изменить это мнение. И еще один момент, который не учитывают Медведев и Путин. Запад вовсе не ограничивается странами старой Европы и Америкой. Большая европейская семья сейчас включает Польшу и прибалтийские страны, которые также являются голосом Европейского Союза и НАТО, и у которых были намного более тесные исторические связи с Россией.
Дмитрий Медведев оптимистично заявил, что глобальный финансовый кризис ничем не грозит российской экономике. Есть ли основания для такого оптимизма?
Глядя на российскую экономическую статистику, неизбежно приходишь к выводу, что Россия все еще в огромной мере зависит от ее энергетического сектора. Ее экономика работает, когда цены на нефть и газ высоки. Но для здоровой и развивающейся экономики, такой, как японская, китайская или американская, необходимо наличие в стране многих не связанных между собой секторов производства. Отсутствие такой структуры делает Россию экономически уязвимой для драматического падения цен на рынке нефтепродуктов, которое, кстати, мы наблюдаем в последнее время. Так что Россия вряд ли сможет оказать серьезное сопротивление изменениям, происходящим в глобальной экономике.
Говорил политический редактор «Лондонской Таймс» Ричард Бистон. Спорят о последних событиях и российские эксперты. На этой неделе в Москве прошла дискуссия о тандемократии, то есть совместном правлении Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Участница «Круглого стола» Галина Михалева из партии «Яблоко» говорила о том, что от российской демократии осталась одна имитация.
Они не функционируют ни в части горизонтального, ни в части вертикального разделения властей. Режим авторитарный по всем характеристикам. Мы великая держава, у которой все враги и которая противостоит воплощению зла Соединенным Штатам. Ища себе замечательных союзников в лице Сирии, Венесуэлы, Хамаса. А общество находится в состоянии очень тяжелом. Человек живет только личными проблемами. Граждане наши, когда смотрят войну в Грузии, они воспринимают точно так же, как футбольный матч. У такого режима есть пределы, есть границы, поэтому я думаю, что в ближайшее время они остановятся и придется все равно открывать какие-то минимальные зоны свободы.
Не столь оптимистичный прогноз у Бориса Надеждина из Союза правых сил.
Начало для Дмитрия Анатольевича, прямо скажем, обескураживающее. То есть его просто реально повязали кровью, да, так сказать, обмазали. Как ни странно, вот эта вся история с войной с Грузией, они его выдвигают на первый план просто в силу его статуса международного. Хошь не хошь, а Саркози к нему едет и все такое. Есть, на мой взгляд, два обстоятельства, которые подорвут вот это ощущение такого патриотизма, который сейчас раскручивает. Первое обстоятельство – это ужасающие экономические, на самом деле, ну, перспективы при том, что происходит. К сожалению, это так. Я примерно понимаю, за что уволит Путин как премьера. Он не справится с удержанием инфляции, я так думаю. И вторая ерунда, которая очень тяжела именно в этих условиях. Вы знаете, наши доблестные государственные корпорации задолжали в основном Европе и американцам какие-то страшные деньги. По-моему, 350 миллиардов долларов. Это в два раза больше, чем долги СССР. Если у нас валюта как бы крепчает, а фондовый рынок падает, а за всеми этими обязательствами в качестве обеспечения стоят контракты с Западом раз и капитализация этих компаний два, и возникает ситуация дефолта.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Сегодня вступило в силу решение пропрезидентской нашей Украины народной самообороны о выходе из правящей коалиции с блоком Юлии Тимошенко. О главных политических событиях уходящей недели на Украине рассказывает киевский корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко.
Нынешнюю неделю Юлия Тимошенко начала с очередной атаки на Виктора Ющенко. На пресс-конференции она рассказала о слежке за ней украинских спецслужб, призвала не искать в политическом кризисе на Украине руку Кремля и возложила ответственность за развал оранжевой коалиции лично на главу государства. В ответ в окружении Ющенко заявили, что премьер ежеминутно выполняет московский сценарий по максимальному ослаблению президентской власти и подчеркнули, что кризис не случайно был разыгран накануне важных для Украины международных событий. 9 сентября в Париже состоялся очередной саммит «Украина-Европейский Союз», итоги которого не оправдали надежд официального Киева, говорит экс-министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк.
Особых сюрпризов саммит не принес. Европейский Союз на протяжении уже более 15 лет не дает ответа на принципиальный вопрос, видит ли он Украину в конце концов членом Европейского Союза или нет. И этот саммит, конечно же, не стал исключением. Ответа такого мы не услышали, хотя причину такой позиции Европейского Союза мы услышали, что это внутриполитическая нестабильность.
11 сентября лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, избранный в парламент от нашей Украины народной самообороны, объявил о сложении депутатских полномочий. Известный музыкант считает такой шаг честным по отношению к себе и своим избирателям, когда политика в стране свелась к безжалостной схватке за власть, жертвами которой становятся не только моральные принципы, но и национальные интересы. В этот же день Юлия Тимошенко пришла в Генеральную прокуратуру Украины для дачи свидетельских показаний по делу об отравлении 4 года назад Виктора Ющенко. Перед тем, как переступить порог этого ведомства, премьер заявила журналистам. Когда одного человека, которого президент считает своим конкурентом на будущих выборах, обвиняют в государственной измене и шпионаже в пользу Кремля, и он же меня вызывает в прокуратуру по его собственному отравлению, то это не требует комментариев. Здесь и так все ясно. На вопросы следователей Тимошенко отвечала более 5 часов, и, как ожидается, ее допрос будет продолжен утром 16 сентября. В этот день председатель Верховной Рады Арсений Яценюк обязан официально объявить о распаде оранжевой правящей коалиции. В субботу вступило в силу решение пропрезидентской фракции «Наша Украина. Народная самооборона» о выходе из большинства. Оно было принято после событий в парламенте 2 сентября. Тогда блок Тимошенко совместно с двумя оппозиционными фракциями, партии регионов и коммунистов поддержали ряд законов, которые ограничивают полномочия президента и упрощают процедуру его импичмента. Для восстановления демократической коалиции глава государства призывал лидера БЮТ отменить эти законы. Однако Тимошенко заявила, что это условие является неприемлемым. Теперь Украину ждут либо досрочные выборы, либо новая коалиция. Решится ли блок Юлии Тимошенко заключить официальный союз с партией регионов? Слово политологу Андрею Ермолаеву.
В каждой из этих сил и в БЮТ, и в партии регионов есть как сторонники компромисса, так и противники. Например, в блоке Юлии Тимошенко довольно влиятельная политическая группа, партия «Реформа и порядок» и известный лидер господин Пензенек заявили, что никогда, ни при каких обстоятельствах они не будут поддерживать идею коалиции с партией регионов. И я думаю, что эта позиция довольно четкая, она не будет изменяться. Такая же непростая ситуация у партии регионов. Есть политические группы в партии, которые готовы к компромиссу, но есть политические силы, которые считают всю эту историю с коалициями блефом и прагматично подходят к ситуации. Поэтому переговорный процесс возможен, но мало результативен. Что возможно? Даже если коалиционный процесс окажется бесплодным и на 30-й день переговоров не будет новых альянсов, я не исключаю, что парламентская работа в это время будет очень плодотворной, и даже готовясь к досрочным парламентским выборам, две самые крупные и сконцентрированные политические силы в парламенте, БЮТ и партия регионов, внесут конституционные изменения. И премьер-министр Тимошенко, и депутаты от партии регионов на этой неделе заявили, что будут презентовать свои подходы к конституционной реформе. Можно предположить, что речь будет идти о усилении парламента, о более четком механизме формирования и функционирования парламентской коалиции, ее связи с правительством, о формировании единой исполнительной вертикали, в этой связи об усечении полномочий президента.
Между тем, сторонники Виктора Ющенко проводят масштабные акции в западных регионах Украины. Как утверждают организаторы, накануне около 200 тысяч человек, поддерживающих политику президента и выступающих против формирования прокремлевской правящей коалиции, образовали живую цепь от Ужгорода до Львова. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
После краткой сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели» и поговорим о телесюжетах недели в России и Соединенных Штатах, фильме «9.11. Расследование с нуля» и интервью кандидата в вице-президенты США Сары Пейлин телекомпании ABC.
В Москве 19:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В результате серии взрывов в индийской столице Дели, по последним данным, погибли 7 человек. Десятки получили ранения. По данным полиции, 4 взрыва произошли с минутными интервалами в людных местах в центре города. Россия начала вывод своих войск из Грузии. Российские формирования покинули Поти и ряд городов на западе страны. По словам представителя МИД России Андрея Нестеренко, российские войска отводятся с 5 постов между Поти и Синаки. В восточных районах страны, прилегающих к Южной Осетии, российские военные пока остаются. В столице Туркмении, Ашхабаде, минувшей ночью произошла перестрелка между неизвестной группой вооруженных людей и силами безопасности правительства. Как передает туркменская служба «Радио Свобода», есть убитые и раненые. Гигантский ураган Айк обрушился на американское побережье Мексиканского залива. В техасском порту Гальвестон 6-метровые волны снесли дамбу и затопили улицы. Более 3 миллионов жителей штата Техас остались без электричества. По последним данным, по меньшей мере 17 человек погибли и 135 получили ранения в результате железнодорожной аварии в США. В пятницу вечером недалеко от Лос-Анджелеса пассажирский поезд столкнулся с товарным составом. Причина аварии неизвестна. Вновь открыт тоннель под Ла-Маншем, связывающий Великобританию и Францию. Железнодорожное сообщение было прервано в четверг из-за пожара. В Париже десятки тысяч верующих собрались в субботу на открытую мессу, которую провел Папа Римский Бенедикт XVI, впервые посещающий Францию в качестве главы Римско-католической церкви. В горах на юге Чечни ведутся поиски группы боевиков. Один из них найден убитыми, как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах республики. Спецоперация проходит в Веденском районе.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Коммерсанта» Арину Бородину. Арина, добрый вечер. Я внимательно смотрел итоговые программы двух федеральных телеканалов в минувший уикенд, и мне показалось, что истерический пропагандистский пыл, который был в первые недели конфликта в Грузии, пошел на спад, и все же чуть более уравновешенный тон установился в сюжетах на эту тему. Я не знаю, это какая-то директивы или просто сказывается усталость от информационного перегрева. Какие у вас впечатления и что говорят рейтинги? По-прежнему ли интерес к информационным и аналитическим программам значительно выше обычного?
Добрый вечер. В общем, рейтинги программ действительно высоки. И вот последние итоговые программы, о которых вы говорили, в частности, там, «Вести недели», где дебютировал вновь Ревенко Евгений, программа там Петра Толстого «Воскресное время», они прошли с очень высокими рейтингами, выше, чем, что называется, это было раньше в мирное время. Там доли почти под 30 на Первом канале и 20 на канале «Россия». Это очень высокие показатели. Что касается стихания, что ли, пропагандистской такой риторики, у меня тоже создалось такое ощущение, и даже, я так бы сказала, закаленный боец Аркадий Мамонтов, который в минувшее воскресенье делал очередную эпитафию, как я говорю, посвященную разоблачению грузинской армии на этот раз, как-то, вы знаете, пыл подрастерял он. И как-то это было как-то так без огонька, без мамонтовского огонька сделано, что мне тоже показалось, что это просто скорее такая автопилотная отработка была. Не менее известный тоже у нас боец Константин Семин вообще в итоговой программе «Вести недели» перешел на экономический анализ событий, сконцентрировался. Уж как это у него получился, другой вопрос. Но явно чего-то не хватало ему. Запала тоже не было. По-прежнему, кстати говоря, идет хорошо большая игра Михаила Леонтьева. Но здесь все-таки речь идет скорее об антиамериканских историях, нежели, да, антигрузинских. Потому что этот проект был снят еще до войны в Южной Осетии. Поэтому, может быть, действительно градус несколько стал меньше, но, тем не менее, все заявления вокруг Абхазии, Южной Осетии, Грузии и Америки в связи с, вот, с этим конфликтом, он все время на первых местах в сводках новостей. Ну, в основном. Все заявления Дмитрия Медведева и Владимира Путина, вот в частности, все это занимает большое место в новостях. Но пыла действительно, может быть, стало чуть меньше.
Мы уже много раз с вами говорили о том, что происходящее в самой Грузии и президенту Грузии вообще российские федеральные телеканалы показывают мало. Но у меня создалось впечатление, что после того, как Дмитрий Медведев назвал Михаила Саакашвили политическим трупом, Саакашвили стали показывать еще меньше.
Трудно сказать, там, это измерить в миллиметрах, в секундах или в минутах, но то, что его действительно не стали показывать чаще, это определенно. Собственно, после того, как Николай Саркози и представители Евросоюза Хавьер Солана и господин Барозов приехали в Тбилиси, эту пресс-конференцию вот на федеральных каналах показывали очень быстро и кратко. Ну, может быть, потому что это было ночью и так далее. То есть Саакашвили показали с отрывком речи, где он вновь обрушился с критикой на Россию. Но опять-таки мне показалось, что этот кусок нам, повторюсь, показывали для того, чтобы дать более широко и подробно ответ Сергея Лаврова на это выступление Саакашвили.
Арина, я не знаю, есть ли уже цифры, но думаю, что доля зрителей Первого канала вчера, в пятницу вечером, была весьма значительной. Я тоже смотрел конспирологический фильм «Расследование с нуля» об 11 сентября и смотрел с таким же увлечением, как смотрю иногда бесчисленные фильмы о том, что Тунгусский метеорит «Сатурн-Орбит» был космическим кораблем, или что люди никогда не высаживались на Луне, или что высадились, но встретили там инопланетян, или о том, что Гитлер бежал в Аргентину. Ну, в общем, это территория фантазии, а фантазия — это прекрасно. Но я не видел обсуждения фильма, его просто не транслировали на Европу, и думаю, что там эксперты очень серьезно обсуждали этот фильм, не так, как фильм о Тунгусском метеорите.
Во-первых, рейтинги будут только в понедельник, мы пока их не знаем, но я тоже предполагаю, что показатели будут очень высокие, потому что это все-таки самый прайм-тайм, и фильм широко рекламировался. Мне, честно сказать, если говорить о собственном впечатлении, мне просто было скучновато это смотреть, потому что фильм длинный. Насколько это вообще выглядит убедительно, возможно, судить не мне, но мне, как человеку, который смотрит телевизор, в том числе и с профессиональной точки зрения, просто показалось, что было, что не было. Ну, хотя эта точка зрения вполне имеет место быть. Я высказываю свое ощущение. Что касается обсуждения, то, в общем, как и всегда в закрытом показе, две точки зрения, безусловно, присутствовали. И точка зрения «за», и точка зрения «против». Ну, конечно, ничего удивительного в этом не было. Был достаточно стандартный набор гостей. Хотя, вот не скрою, например, бывший глава аналитического центра КГБ, я не помню фамилию этого эксперта, он был на стороне тех, кто не согласен с точкой зрения господина Кьеза, автора фильма. И мне кажется, это наиболее авторитетное мнение, потому что уж кто-кто, аналитический центр КГБ, я думаю, вполне весомый авторитет в этом вопросе. Это неожиданное совершенно заявление сделал Виталий Третьяков, который был ни на стороне, ни за, ни против. Он вроде бы относился скорее к тем, кто имеет непосредственное отношение к продвижению фильма. Так вот он сказал: я бы, говорит, еще подумал, доверять ли своему правительству. У меня типа к нему тоже есть вопросы. А уж американскому правительству нет и вовсе никакого доверия. Первая часть его заявления меня действительно поразила. Судя по интернету, да, народ так бурно обсуждает этот фильм и реакцию на него. Ну, может быть, это мое такое было отношение. Дискуссия длилась почти 40 минут. Высказанные мнения за и против так и не поставили, собственно, какой-то знак равенства. Но, собственно, так всегда бывает в закрытом показе. Но ничего сверхнеобычного, сверхинтересного или сверхяркого, признаться, я не услышала.
Я очень надеюсь, что раз российские телеканалы так любят конспирологию, рано или поздно будет показан и давно уже снятый фильм о том, как ФСБ взрывало дома в Москве в 99-м году. Вот, кстати, была годовщина как раз на этой неделе. С экспертами только будет трудно, потому что многие из тех, кто пытался расследовать эту тему, просто погибли. Но не сомневаюсь, что показ такого фильма собрал бы тоже изрядную аудиторию. Очень интересное обсуждение можно было бы сделать. Кстати, Арина, помните, такое ведь было на старом НТВ? Сейчас-то кажется фантастикой. Помните, была передача «Журналистское расследование», в которой участвовали жители Рязани, в доме которых проводила якобы ФСБ учения. Я, конечно, понимаю, что никто из участников вчерашнего обсуждения на Первом канале даже не упомянул об этой аналогии с московскими взрывами, но если не считать вот уклончивых слов Виталия Третьякова, которые вы привели.
Думаю, что Виталий Третьяков даже в мыслях не мог себе представить такую аналогию, во всяком случае, публично. Нет, конечно, этой темы не касались, но аналогия сама собой напрашивалась, это правда. И более того, я тоже себя поймала на мысли, что, конечно, российским гражданам, наверное, эта тема, во всяком случае, тем из них, у кого родные, близкие, знакомые погибли во время этих взрывов, было бы уж точно не безинтересно. Это вспомните, действительно, выпуск «Свободы слова», о котором вы говорите. В том числе и после такой программы «Свобода слова», скажем так, свернула свое существование в эфире. Но сейчас это уже другие времена, это даже близко невозможно припомнить. Слава богу, что хотя бы в новостях субботних почтили дань памяти тех, кто погиб во время этих взрывов.
Спасибо, я благодарю Арину Бородину. Это была рубрика «Телерейтинг». А главным телесобытием недели в Соединенных Штатах можно назвать первое интервью Сары Пейлин по общенациональному телеканалу с тех пор, как она стала кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии. Каждому слову Пейлин теперь прислушиваются. Как отметил обозреватель «Вашингтон-Пост», «Обама-мания» сменилась «Пейлина-манией». Среди вопросов, которые задавал кандидату в вице-президенты ведущей телекомпании ABC Чарльз Сипсон, было такой: должны ли Соединенные Штаты прибегнуть к силе, чтобы защитить Грузию или Украину, если они станут членами НАТО? О том, что Сара Пейлин ответила на этот и другие вопросы, расскажет корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
На вопрос, должны ли Соединенные Штаты защищать своих партнеров по НАТО, она ответила: вероятно, ибо таковы условия членства в НАТО. Если другая страна, союзник по НАТО, подвергается нападению, можно ожидать, что к нам обратятся за помощью, и мы должны прийти на помощь. В то же время она сказала, что очень важно, чтобы Соединенные Штаты и их союзники по НАТО были в хороших отношениях со всеми государствами, тем более с Россией. «Мы не хотим повторения холодной войны», — сказала она. «У нас должны быть хорошие отношения с нашими союзниками, которые должны помочь нам убедить Россию, что добрые отношения в ее собственных и в наших общих интересах». Это интервью было записано на Аляске, куда Сара Пейлин, губернатор этого штата, вернулась для того, чтобы проводить своего старшего сына, военная часть которого отправлена в Ирак. Интервью было отредактировано и передано в эфир с сокращениями. Сара Пейлин показала себя сторонницей жесткой линии не только в отношении России, но и в отношении Ирана и тех стран, в которых укрываются террористы. По ее мнению, ядерный Иран – угроза всему миру. Если Иран будет угрожать ядерным оружием существованию Израиля, то Израиль вправе защитить себя. «Мы друзья Израиля, и я не думаю, что можно гадать, какие меры примет Израиль ради своей безопасности». Пейлин заявила, что согласна с идеей президента Буша о праве Соединенных Штатов на превентивный удар. «Если у нас есть законные, подкрепленные достоверными разведывательными данными основания ожидать нападения на американский народ, у нас есть все права защищать свою страну». На вопрос, должны ли Соединенные Штаты вторгаться на территорию страны-союзника, например, Пакистана, преследуя террористов, воюющих против соседнего Афганистана, Сара Пейлин ответила: «Я считаю, что Америка должна использовать все возможности, чтобы остановить террористов, которые стремятся нанести ущерб Америке и нашим союзникам». По поводу войны в Ираке Пейлин, вслед за кандидатом в президенты республиканским сенатором Маккейном, верит в победу. Она заявила, что после 11 сентября 2001 года Америка не может вернуться к обманчивому ощущению собственной безопасности. По мнению политических комментаторов, это интервью должно было показать, что Сара Пейлин обладает достаточной квалификацией для исполнения функции вице-президента, а в случае необходимости и президента Соединенных Штатов. На вопрос, верит ли она, что готова для такой роли, Сара Пейлин ответила, что уверена в своей готовности и что намерена посвятить себя выполнению таких задач, как проведение реформ в стране и как победа в войне. По данным последних опросов общественного мнения, Сара Пейлин привлекает самое большое внимание американцев, и рейтинг ее популярности выше, чем у ее соперника, кандидата в вице-президенты от Демократической партии, сенатора Байдена. Некоторые консервативные политические обозреватели называют ее американской Маргарет Тэтчер. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Пейлиномания нарастает. Тайский премьер поплатился за любовь к кулинарии. Дэмиан Хёрст продает золотого теленка. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
В политическую борьбу вступила Сара Пейлин, то почему бы не пригласить заодно и Пэрис Хилтон? Тем более, что она в своем недавнем ролике в Ютьюбе заявила о готовности управлять страной. Таким вопросом задается сама Пэрис Хилтон, если верить американскому порталу Unconfirmed Sources. «Я квалифицирование Сары Пейлин», – рассуждает Хилтон. «Я провела больше часов в компании мировых лидеров и в пьяном, и в трезвом виде». Скажете, она губернатор штата Аляска? Извините, но в Paris Hilton Incorporated бюджет и штат сотрудников будет побольше, чем у Аляски. «А еще я больше времени провела лежа на медвежьих шкурах», заключает Пэрис Хилтон, иронизируя по поводу склонности Пейлин к охоте на диких животных. Как бы ни язвила Хилтон в адрес своей старшей конкурентки в сфере шоу-бизнеса, агрессивность и скандальность в этой сфере только прибавляют популярности. Может быть, губернатор Пейлин, по собственному же признанию, и не в курсе, чем конкретно занимается вице-президент США каждый день, зато по ее образу и подобию уже штампуют воинственные пластиковые куклы на манер фигурок из фильмов типа «Человека-паука». Три фигурки Пейлин появились на этой неделе на сайте производителей штата Коннектикут herobuilders.com. Глава компании Эмиль Викейл говорит, что тысячи заказов поступили уже в первый день. Вот Пейлин-управленец в деловом костюме. А вот Пейлин-супергерой, вооруженная пистолетом 45-го калибра, который закреплен у нее на бедре. Последняя фигурка – Пейлин-школьница в красном бюстгальтере. Здесь же продается увесистая фигурка Маккейна и обнаженный по пояс Обама под названием «Пляжный вариант». Судя по популярности сайта, чувство юмора американцев еще не покинуло, хотя не далее, как в прошлое воскресенье, наличие этого столь необходимого в предвыборный период чувства оказалось под вопросом, когда звездная аудитория на 25-й церемонии MTV Video Music Awards освистала британского ведущего Рассела Бранда за его рискованные шутки на тему политики и секса.
Рассел Бранд попробовал пошутить на тему беременности дочери Сары Пейлин. «Для безопасного секса нужно либо купить презерватив, либо записаться в республиканцы», сказал популярный в Британии и практически неизвестный в Америке комик. В интервью газете «Телеграф» он рассказал, что цензоры музыкального телеканала запретили целый ряд запланированных шуток еще на репетиции. Все шутки про Маккейна были выброшены из программы, а про Сару Пейлин попросили шутить поосторожнее, признался Бранд. «Я хотел сказать, что Пейлин заставила дочь рожать в рамках своей политики против абортов, и что, как республиканка, она за смертную казнь, и собиралась посадить дочку на электрический стул за то, что та повела себя как маленькая потаскушка. Но устроителям это все не очень понравилось». Была не была, Бранду все же удалось вставить в свое выступление упоминание о Джордже Буше как об умственно отсталом ковбое и призвать американцев голосовать на выборах за демократическую партию. Среди гостей церемонии колкости Бранта вызвали негодование, вплоть до заявлений вроде «Какое право имеет британец говорить что-либо о нашем американском президенте?». Однако руководство MTV, оценив поднявшийся рейтинг программы, продлило Бранту контракт и пригласило его вести церемонию и в следующем году. Видимо, они поняли, что сатира Рассела Бранта уместна в мире, где политика сливается в одно целое с поп-культурой, а следовательно и поп-музыкой. Недаром видеоклип группы Black Eyed Peas «Yes, We Can» не теряет популярности с февраля. Недаром сестра другой героини воскресной церемонии на MTV, Бритни Спирс, Джейми Лин Спирс, тоже молодая мама-подросток, публично передает подарки для неродившегося ребенка 17-летней Бристоль Пейлин. «Президентские выборы и есть проявление поп-культуры», сказал в интервью газете «Boston Herald» Роберт Томпсон, директор Центра по изучению телевидения и популярной культуры университета города Сиракьюз. По его словам, это нескончаемый сериал, который возобновляется каждые 4 года, просто в этом цикле добавили новых, привлекательных актеров. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Да, мы можем, сказали себе недавно и участники тайской оппозиции. В тайском конституционном суде 9 сентября судьи пришли к единогласному решению, что премьер-министр страны Самак Сунтаравет грубо нарушил конституцию, статью 267, согласно которой глава правительства не может работать на частные компании. Если факт получения гонорара в частной компании будет установлен, его полномочия прекращаются досрочно. Нет, у Сунтаравета не было активов в крупных нефтедобывающих компаниях. Его, а вместе с ним и весь его кабинет министров, отправили в отставку за участие премьера в телевизионном кулинарном шоу. Это при том, что Сунтаравет сам организовал шоу о традиционной тайской кухне еще до того, как пришел к власти, а заняв пост премьера, еще несколько раз выступил в качестве ведущего. Сунтаравет отрицает свою вину. Иск против действующего премьера подала в Конституционный суд оппозиция, движение «Народный союз за демократию» PAD. Параллельно с обращением в суд сторонники оппозиции проводили массовые акции протеста, даже захватили телевидение и оккупировали территорию правительственной резиденции, заблокировали работу аэропортов и железнодорожных путей, обвиняя Сунтаравета в том, что он преемник, что он все делает по указке бывшего премьер-министра страны Таксина Чиновата, который был свергнут в 2006 году и скрывается за границей. В ответ правительство предложило провести общенациональный референдум по вопросу о выходе из политического кризиса. Но теперь в Таиланде пройдет не референдум, а досрочные выборы.
Yes. Если политикам зарабатывать баснословные капиталы не позволяет Конституция, то свободным художникам общественные стереотипы. В мире искусства крутятся огромные деньги, вот только до художников они не доходят, сказал самый дорогой из ныне здравствующих художников Дэмиен Хёрст, выступая на днях в аукционном доме Сотбис, где на следующей неделе с молотка уйдут 223 его работы. В частности, любимое творение Хёрста и его команды 180 подмастерий – «Золотой теленок» – туша теленка в формалине с инкрустированными золотом рогами и копытами. Защищаясь от нападок тех, кто считает его больше бизнесменом с первоклассным брендом, чем художником, 43-летний мастер заявил, что деловой хватке он научился на примере своих усопших коллег – Рембрандта, Веласкеса, Гои, Пикассо и особенно Энди Уорхола.
Как и названные предшественники, Хёрст выступает в качестве революционера, во всяком случае, по части распределения выручки. Ожидается, что на грядущем аукционе под названием «Beautiful Inside My Head Forever» – «Красиво в голове моей всегда» – будет выручено до 65 миллионов фунтов. Обычная практика такова, что половину вырученных денег получает посредник, представляющая художника галерея, в случае Хёрста – лондонская White Cube Gallery. Однако на этот раз, впервые в истории современности, торгов Хёрст исключил посредника из цепочки купли-продажи. Возмущению галеристов нет предела, но Хёрст остается непреклонен. «Искусство перевесит деньги», — говорит художник. «Я работаю для тех, кто еще не родился».
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Новости шоу-бизнеса и песни недели.
Практически вся эта неделя была посвящена либо лауреатам, либо кандидатам на очередные музыкальные премии. Начну с воскресенья, когда в Голливуде вручались призы MTV за лучшие музыкальные видеоклипы. Надо сказать, что это была юбилейная 25-я церемония, и сопровождалась она первоклассным концертом, который начала Риана, исполнившая свой хит-сингл «Disturbia». С песней «Love Bug» из нового альбома, несколько недель подряд лидировавшего в билборде, выступили братья Джонас, над детственностью которых неоднократно подшучивал ведущий шоу британский комик Рассел Брэнд. Леона Льюис, Лил Уэйн и Ти-Пейн вместе исполнили попурри из своих песен. С сольными номерами выступили Пинк, Ти-Ай, Кэти Перри, Крис Рок, опять же Лил Уэйн и Кристина Агилера, впервые представившая свой новый сингл «Keeps Getting Better». Кэнни Уэст на этот раз не скандалил и завершил шоу своим новым эпическим синглом «Love Lockdown». Майкла Джексона не было, но его легендарный видеоклип «Триллер», который в этом году тоже отмечает свой 25-летний юбилей, чествовали на сцене лучшие представители современного хип-хопа. Но главной сенсацией вечера стала Бритни Спирс, ее триумфальное возрождение. Она не только впервые за долгие годы великолепно выглядела, но и впервые за свою карьеру после 19 номинаций была удостоена премии MTV. Причем не одной, а сразу трех. Лучшая исполнительница, лучшее поп-видео и главный приз – лучший видеоклип года. И все это за ее сингл «Piece of Me». В среду были объявлены кандидаты на премию Ассоциации кантри-музыки. Больше всех 7 номинаций, в том числе и за лучший альбом года, получил Кенни Чесни. Кроме того, Чесни снова номинирован и как «Интертейнер года», категория, в которой он становился победителем последние 2 года. Кроме него, на этот почетный приз номинированы Брэд Пейсли, Кейт Орбан, Джордж Стрейт и группа «Шугарленд». Наконец, тоже в среду были объявлены имена кандидатов на премию «Латинос Грэмми 2008». Здесь в списке кандидатов лидирует мексиканская альтернативная рок-группа «Кафе Такуба», получившая 6 номинаций, в том числе и за лучший альбом года «Сина». Рэпер Young Jeezy второй раз празднует свою победу в качестве чарт-таппера. Его новый политически ориентированный альбом «Recession» на этой неделе вышел на первое место в билборде. Одну из песен в этом альбоме под названием «Мой черный президент» Джеззи записал с другим известным рэпером по прозвищу Нас и посвятил ее Бараку Обаме. Ее и послушаем. Yeah.
mission for. Get your Drake white. Me, I see great white. Heaviest killer whale. I cannot believe this. Who knew it came in bail? Who knew it came in jail? Who knew it came in prison? Just cause you got opinions that make you a politician. What's robbed all of us? Would that make him a criminal? And then he cheated in Florida. Would that make him a Seminole? I say and I quote, we need a miracle. And I say a miracle cause this shit is hysterical. By my nephews and nieces, I will email Jesus. Tell him forward to Moses and CCI. Mr. Soul Survivor, does that make me a convict? Be all you can be, now don't that sound like some dumb shit? When you die with crude oil, that's black as my nigga Boo. It's really a death storm, that's word of my nigga Clue. Catch me in Las Vegas, AR Arizona. Rep for them real niggas, I'm winning in California. Winning in Tennessee, hands down Atlanta. Landslide Alabama, on my way to Savannah.
Рэпер Ян Джези на волнах свободы. Песня о Бараке Обаме. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о последних событиях в Грузии, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Грузии возлагают большие надежды на предстоящий визит руководителей Европейского Союза в Москву.
Я надеюсь, что нам не придется еще несколько месяцев вести переговоры о размещении миссии наблюдателей.
Мы будем просить Российскую Федерацию, чтобы оставить и разместить в Абхазии российских военных.
Рейсы Air Union будут немножко задерживаться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».